Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам, этот час светлого вечера с нами и с вами проводит Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, как это ни печально, но у нас уже стало недоброй традицией начинать нашу беседу с разговора о том, что происходит на Украине, поскольку новости, приходящие оттуда каждую неделю, не дают нам отложить разговор на эту тему на потом. Вот и на этой неделе ситуация продолжила развиваться по худшему сценарию. Президент Украины объявил, что 15 декабря он намерен созвать объединительный собор некой новой, непонятной никому церкви. В то же время СБУ на фоне введенного военного положения начало то, что в светской лексике называется жесткий наезд на клир.
Принуждение к миру.
Да, на клир Украинской Православной Церкви, причем помимо обысков, допросов и прочих неприятных подробностей, им инкриминируется разжигание религиозной розни или, по крайней мере, распространение какой-то литературы, которые разжигают религиозную рознь, то есть некая угроза реальных уголовных дел над ними повисает. И в то же время, глядя на эту ситуацию не изнутри, а вот как бы снаружи, как смотрим мы, она все больше и больше погружается в некий театр абсурда, потому что понять логику происходящих событий невозможно. Может быть, вы поможете нам объяснить, каким образом может президент созывать собор, каким образом вообще собираются этот собор проводить, даже учитывая, что, конечно, не все герои, и при таком жестком продавливании, возможно, кто-то и дрогнет, но не за такой же рекордный срок. Это невозможно за неделю людей сломать. Каким образом? Около каждого архиерея стоять с наганом и держать его на мушке? Как это?
Ну, знаете, поскольку я вынужден с вами согласиться, что это все больше напоминает театр абсурда, то здесь сложно что-либо объяснить. Потому что если абсурд можно объяснить и рационально обосновать какие-то вещи, то, наверное, он уже абсурдом быть перестает. Хотя, конечно, безусловно, рацио в данном проекте присутствует, и оно именно подтверждается, ну, большинством действий украинской власти, потому что когда президент называет дату собрания этого так называемого объединительного собора, не патриарх Варфоломей, который, в общем-то, непосредственно, вроде бы, как сказать, имеет к этому отношение, не кто-то из лидеров тех религиозных групп на Украине, которые собираются объединяться, вот, а именно президент Украины, то в условиях современного государства мы все-таки не в IV веке находимся, когда император собирал Вселенский собор, хотя не исключаю, что, может быть, господин Порошенко тешит себя такими историческими аналогиями, но все-таки религиозно-политическая ситуация сегодня, она принципиально иная, и в условиях современной демократии и отделение церкви от государства, это вызывает, безусловно, вопросы. И в данном случае это, знаете, просто какое-то такое ярчайшее свидетельство и пример того, что, о чем мы говорим изначально, что то, что происходит на Украине, это политический проект. Политический. И президент просто своими действиями это подтверждает. И, может быть, даже, может быть, он хочет это подтвердить, не знаю, хотя он говорит, что это не так. Вот, но, понимаете, там одно дело, когда мы с вами в этой студии обсуждали, что после подписания вот этого таинственного соглашения между украинской властью и Константинопольским патриархом в Стамбуле, о содержании которого мы ничего не знаем, но когда пресс-служба украинского президента такие делала маленькие трюки и давала заголовки, которые искажали содержание, насколько мы о нем знаем здесь, когда после, скажем, очередного синода, на котором ничего не было решено, президент выступает и говорит, что вот, наконец, у нас есть Томос, тоже выдавая все-таки на тот момент желаемое за действительное. Вот, ну, к сожалению, других рациональных объяснений того, что это вот политический проект, просто их нет. Вот. Посмотрим, что будет происходить. Конечно, оказывается сейчас огромное давление на священников. Это вот принуждение к этому объединительному собору и на архиереев, на духовенство, да и на мирян. В общем, понятно, что все это ведь напряжение и давление создается не только приглашением на беседы в СБУ или там пикетами у храмов, но также и тем, что с экранов телевидения звучит. Вот. Конечно, это очень большое давление. Это вообще, вы знаете, для канонической церкви это, конечно, такой период исповедничества. И это никакая в данном случае не метафора, не гипербола. Это так и есть. Это тяжелейшая ситуация вот в современных условиях находиться под таким серьезным политическим давлением. Это очень непросто, конечно.
Ну, вот возникает вопрос, а, собственно, цена-то какова? То есть до последнего времени все время разговор шел о том, что вот случится счастье, все объединятся в некую общую, чисто украинскую церковь, которая будет незалежной, независимой. Но, по крайней мере, на этой неделе широко обсуждается некий, как принято выражаться в современных СМИ, слив.
Слив.
Да, да, где пока не обнародованный проект устава, который якобы обсуждался в Стамбуле на Синоде, приведен в количестве 9 пунктов, которые, в общем, абсолютно дезавуируют всякую идею об автокефалии, автономии, какой-то независимости, где, в общем, каждый пункт утверждает полную зависимость во всем от Константинопольского патриархата, включая экономические вопросы, административные вопросы, абсолютно любые назначения, более того, запрещение окормлять своих соотечественников в диаспоре, то есть полная зависимость от Константинополя. Спрашивается, хорошо, ну, давление на украинскую православную церковь, власти заинтересованы, все это можно объяснить с какой-то позиции, пусть политической логики. Но зачем это раскольникам? Если сейчас так называемый Киевский патриархат и так называемая автокефальная церковь абсолютно ни от кого не зависят, просто потому что они никому не нужны и сами себя учредили, зачем им это ярмо?
Ну, вы знаете, я тут, опять же, не готов ответить за всю Одессу и за всех, так сказать, раскольников. Я думаю, что здесь как раз-таки вот о чем важно сказать. Я, правда, если исходить вот из этой информации, появившейся в украинских СМИ, кстати сказать, вы знаете, если бы этот был слив в модных сегодня анонимных телеграм-каналах, можно было бы его рассматривать как вот, ну, такой вброс с целью манипуляции, да, просто потому, что там ответственности нет никакой. Но поскольку СМИ и на Украине в том числе можно к определенной ответственности привлечь, то, наверное, все-таки исходим из того, что это имеет под собой серьезные основания. И вы совершенно правы. Ну, может быть, не о полной зависимости речь идет, но, конечно, это не автокефалия, и даже, в общем, наверное, скорее даже не автокефалия в усеченном виде, но это в лучшем случае какая-то такая автономия от Константинополя, причем сильно меньше той, которую, например, сегодня имеет каноническая церковь в рамках Русской Православной Церкви. Да, потому что Украинская Православная Церковь сегодня может принимать решение о канонизации, решение ее синода только одобряются в русской церкви, синодом русской церкви, да, и назначения все абсолютно самостоятельно проводятся, не прописано никакое право апелляции, да, то есть если так, как это представлено вот в документах, ну, точнее, в том, что представлено как документы. Вот, может быть, это будет еще как-то подкорректировано, но, вы знаете, вот размышляя вокруг вашего вопроса, у меня нет, конечно, я не могу отвечать за тех, кто является частью вот этих раскольнических групп, но, вы знаете, тут есть несколько моментов. У меня даже скорее вопрос не к раскольникам, которые в любом случае получают таким образом некую легитимацию. Здесь как раз-таки есть рациональное зерно. Вот они многие годы, пусть они были самостоятельны, но, как вы справедливо сказали, никому не нужны. То есть их никто не воспринимал как церковь. Сейчас, пусть они с сильной потерей самостоятельности, но они будут, по крайней мере, признаваться Константинополем. Нами не будут признаваться все равно, но будут признаваться Константинополем, и, возможно, еще кем-то, хотя это большой вопрос. А мне совершенно непонятно, поскольку я убежден, что это политический проект, а зачем это политическая власть? То есть здесь включается единственная логика по известному и часто сегодня по разным поводам вспоминаемому выражению «на зло бабушке отморозить уши». потому что, в принципе, здесь это абсолютно не соответствует всему тому, за что боролась украинская политическая власть. Вы совершенно правы. Здесь нет никакой независимой церкви, нет никакой автокефалии. И, ну, мы изначально говорили, что было бы очень странно Константинополю включиться во все это, чтобы даровать автокефалию и, в общем, на этом попрощаться. Поэтому понятно, что в данном случае, как сейчас принято говорить, в деловых кругах бенефициаром всего этого, конечно, выступает Константинопольский патриархат, который говорит, вот смотрите, никакие у нас там не 4-5 миллионов верующих в мире, а вот украинская церковь под нашим амофором. Вот, к сожалению, это все, знаете, я это говорю с большой грустью, потому что это вот это человеческое, слишком человеческое, оно... Мы как-то настолько, знаете, когда много об этом говоришь каждый день, уже немножко это доходит до такого автомата, дайте комментарий на это, дайте комментарий на это. Вот я пытаюсь себе все время напоминать, что за этим стоит. Это ведь действительно человеческие судьбы, и мы, нам сейчас ну, относительно просто об этом рассуждать в теплой московской студии. Вот. А это серьезнейшая тема, и это действительно жизни людей коснется. Поэтому очень это все печально, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вот еще одно событие, так или иначе по смыслу аффилированное с событиями на Украине, это ситуация вокруг русского экзархата в Европе. Какую вы связь видите между одним и другим?
Там вообще какая-то очень странная ситуация, судя по публичным заявлям митрополита Иоанна, который возглавляет этот экзархат. Все так поняли, что никто из представителей экзархата не просил отзывать Томас. Владыка заявил, что он не подавал в отставку.
Что называется, узнали из СМИ о решении.
Да.
Давайте
что...
напомним, что... Константинопольский патриархат объявил о своем решении распустить вот этот экзархат русских церквей в Западной Европе. То есть это те...
Да, то есть свое каноническое подразделение, потому что многие, кто не в курсе, они думали, что Константинополь и здесь вмешался в жизнь епархии, находящейся в составе русской церкви. Это не так.
То есть была часть приходов русской зарубежной церкви, которая в свое время, скажем так, перешла под юрисдикцию Константинополя.
Да, у них долгий, сложный путь. Мы сейчас просто, если будем о нем рассказывать, придется до конца программы только об этом говорить, но они находились в юрисдикции Константинополя и были оформлены в виде экзархата.
И более того, в 1999 году они получили вот этот самый заветный Томас, то есть как бы полную автокефалию, полную автономию.
И вот сегодня озвучено решение, что эта структура будет распущена, упразднена.
А главное, что еще и Томас отозван, потому что тут параллельно какие-то вот параллельные движения. То есть Киев борется за то, чтобы ему Томас дали. Константинополь демонстрирует, как дали, так и возьмем.
Я думаю, да, я хозяин своему слову. Я дал, я могу взять назад.
А вот можете для людей простых... как я, объяснить, а, собственно говоря, что
и
должно
просто,
измениться.
Можем, да.
Что должно измениться? Вот была структура под названием «Русский экзархат», подчиненная Константинополю, и сейчас озвучено решение о том, что эта ситуация будет изменена.
А вы знаете, это хороший вопрос, на который у меня лично нет какого-то финального ответа, потому что вот все действия Константинополя последнего времени, они такие вот как бы... В них есть такой элемент недосказанности, потому что в принятом решении, насколько я понимаю, сказано о том, что экзархат, значит, Томас отзывается, экзархат упраздняется, а форма, так сказать, новый статус, он подробно не проговаривается. Может быть, я чего-то там не видел, но это, понимаете, это как вот с этой псевдолегализацией, для нас, она, конечно, псевдолегализация раскольников, да, вот их одной строчкой в решении, все равно одной строчкой сказано, что вот они восстановлены в священническом, так сказать, достоинстве, и все, кто... А что это значит? Каков их статус? Да, поэтому бедный Михаил Антонович Денисенко не знает даже, как себя назвать. То он себя патриархом называет, говорит, был, есть и буду. Вот, то он, значит, говорит, что я здесь патриарха, там я не под, простите, мне невольный смех, но это уже трагикомедия
какая-то. Но это почетный,
да?
Почетный патриарх, это напоминает...
То он почетный, то он понечетный,
это,
так сказать.
Это напоминает цитату из обыкновенного чудо,
да,
там
да,
король
почетный
как раз
папа нашего, да, нашего, так сказать, королевства. Но, понимаете, вот в этом, может быть, это такая тактика Константинополя в современном мире информационных войн, где нет никаких правил, может быть, вот это доведение ситуации до абсурда, да, ведь с точки зрения логики, вот давайте, хоть это и неприятно, станем на сторону Константинополя. Зачем в ситуации, когда ты обещаешь вот-вот дать, так сказать, вожделенный Томас Украине, демонстрировать, что это вообще ничего не значит? Ну зачем? То есть это то, что, простите, называется самострел. Да? Взял себе и выстрелил в ногу. Зачем? То есть это же должно, ну, в нормальной ситуации сильно напугать украинскую сторону. Вот театр абсурда, как вы сказали. Причем, понимаете, ведь история-то не закончилась. Ведь экзархат-то, так сказать, не собирается. Мы не знаем, что будет, но назначено общее собрание, где люди будут обсуждать свою дальнейшую судьбу.
Похоже, по крайней мере, официальным заявлениям владыки Иоанна, они не собираются так уж просто вот взять под козырек и выполнить решение священноначалия в Стамбуле.
Ну, как с людьми так не поступают, это как-то и не по-христиански.
Но, с другой стороны, о чем это говорит? То есть существует Вселенский Патриархат, который вполне реально последние месяцы претендует на свою вселенскость, то есть заявляет свои полномочия решать все вопросы, касающиеся православия, по всему миру. В то же время его собственные структуры отказываются выполнять его решения.
Приходы переходят, как, например, переход во Флоренции. Да, переходят в русскую
зарубежную церковь.
Но тогда получается, что это не выстрел в ногу, это практически как бы он подвигает к расколу собственное тело.
Вы понимаете, но вот это ведь и есть самое трагическое, ведь лозунг, под которым Константинополь принял предложение и просьбу украинской власти, он был такой, что мы решим проблему раскола на Украине, которую вот русская церковь не может решить уже много лет. Но по факту, смотрите, что получается. Чем бы ни закончился так называемый объединительный собор, вот чем бы он ни закончился, уже сегодня можно сказать, что проблему раскола на Украине он не решит. Вот точка. Жирная, финальная, по крайней мере, на сегодня точка вполне определенная. Заявленная цель не достигнута. Да, может быть, решены какие-то, так сказать, промежуточные цели Константинопольского патриарха, но патриархата и патриарха, но цель не достигнута, заявлена. Дальше происходит то, о чем мы сейчас с вами говорили. То есть начинается внутри самого Константинопольского патриархата вот такие процессы, которые, в общем, не способствуют его единству. Ну, зачем было трогать этот экзархат, который не давал, насколько мы понимаем, никаких поводов, вот сидели они там себе спокойно молились, занимались своими делами. Теперь они будут определяться, видимо, как-то вот по отношению к этому решению, о котором узнали из средств массовой информации.
Были заявления представителей отдела внешних церковных связей Московского патриархата о том, что, ну, я как бы смысл пересказываю, что есть какая-то готовность и открытость к тому, чтобы эти приходы русского экзархата перешли в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Вот это все-таки заявление такое... Это просто такое заявление в потоке вот, заявлений на эту тему дня, такая общая демонстрация благого расположения, или есть и вправду какие-то на эту тему подвижки?
Сотрудники отдела внешних церковных связей не делают общих заявлений.
Сегодня в светлом вечере, напомню, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, в студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».